Вы слушаете Drag Voice. Хочешь видеть больше честного контента о наркополитике в России? Поддержи нас на Патреоне. Ссылка в описании.
Всем привет. Сегодня очередной выпуск подкаста Drag Voice второго сезона. И сегодня с нами один очень интересный гость. Представься, пожалуйста, расскажи, кто ты, чем занимаешься.
Всем привет, меня зовут Максим Литаврин, я журналист Медиазоны, пишу на разные темы, в том числе достаточно много писал на все темы, связанные с наркотиками и с так называемой с борьбой с ними.
Сегодня я тебя пригласил поговорить, и вот мы хотели обсудить использование наркотиков в качестве борьбы с политическими оппонентами.
Да.
Как часто это происходит вот, и где? То есть, это было несколько новостей про там, Кавказ, где задерживали правозащитников, по-моему, в центральной части России. Это ну, не так распространено, ну, за исключением случая Голунова. Я таких прям масштабных не слышал. Может быть, ты меня поправишь, расскажешь о чем-то?
Ну, нет, я тут скорее соглашусь в том плане, что на Кавказе там отношение к наркотикам и к наркопотребителям, оно в целом еще гораздо хуже, чем во всей России, да? Хотя у нас в этом плане очень консервативная страна как с точки зрения общественного мнения, так и с точки зрения закона. Вот. Но на Кавказе это происходит, ну, если мы сейчас говорим про подброс наркотиков, да, как средство расправы с политическими оппонентами, это происходит в среднем чаще, чем в остальной России. Я думаю, что вот в России самый известный, да, действительно, это кейс Ивана Голунова, который, слава богу, какому-то более-менее, можно если так сказать, хэппи-энду пришел, да, когда не Иван сейчас на скамье подсудимых, а те, кто пытался его подставить. И, ну да, действительно, на Кавказе подбрасывают наркотики чаще. Наверное, самое громкое дело вот на Кавказе, связанное с наркотиками, дело Аюба Титиева, это глава чеченского мемориала, которому положили целый там, по-моему, там крупный размер был, то есть такой целый добротный пакет марихуаны. Вот, его осудили за это. И было дело журналиста Черновика, которому тоже подбросили марихуану, которого тоже осудили, в общем-то, по сути, за то, что он не был угоден местным властям и что-то, видимо, в своей работе допустил такого, за что с ним решили расправиться.
Ну, это то есть какие-то именно известные случаи. Или, ну, я к тому, что это происходит сильно чаще, чем мы об этом слышим, или это все-таки не так распространено, как что-либо другое, там, аресты политактивистов, штрафы и так далее?
Ну, я могу тут сказать так, я думаю, что если мы сейчас говорим про обычный подброс наркотиков, да, всегда, там, с точки зрения целью, например, вымогательства или с целью кого-то закрыть, ну, не потому, что это вот человек ему дорогу перешел, а просто, ну, обычный подброс, да, они, безусловно, происходят гораздо чаще, чем мы о них слышим, то есть до СМИ, до людей, до правозащитников, до общественности доходит там, я думаю, что достаточно маленький процент, если мы говорим о подбросах как метод политической расправы, да, то я думаю, что скорее всего, так или иначе, о достаточно большом количестве мы знаем, потому что изначально здесь цель подброса – это человек, который как бы общественно известен, да, у которого есть какие-то механизмы для того, чтобы себя защитить чуть лучше, чем, скажем, простого человека. То есть, если это журналист, о нем обязательно напишет его редакция, обязательно напишут коллеги, там появится какая-то правозащита и так далее. То есть я думаю, что, скорее всего, мы о большей части таких случаев знаем. Не то чтобы общественное давление, оно как-то слишком помогает. Не всегда оно помогает, скажем так, в таких делах, да, но по моему опыту, по опыту правозащитников, лучше, конечно, с ним, чем без него. То есть вариант как-то там отмолчаться и подумать, что лучше их не злить, он, я думаю, он скорее проигрышный.
А вот как ты думаешь, с чем связан выбор именно, скажем так, такого оружия в борьбе с политическими активистами, журналистами и так далее?
Ну, во-первых, это сравнительно просто. То есть, например, просто взять, подбросить наркотики человеку, да, это мы знаем, что это не составляет большого труда, то есть это же обычные там оперативники какие-то, как те ребята из УВД по ЗАО, они способны, в принципе, сфальсифицировать дело так, что, ну, если бы это был не Иван Голунов, если бы это был чуть менее известный журналист, если бы было чуть меньше общественного давления, да, то я думаю, что у них бы все, к сожалению, бы получилось. Потому что на самом деле вот сейчас ситуация такова, да, закон работает так, что тебе практически невозможно доказать то, что тебе подбросили наркотики. То есть, как правило, что, ну, самое первое, что приходит в голову, это всегда люди просят смывы с рук, да, чтобы доказать, что они к веществу не прикасались. Или, например, просят пройти исследование на детекторе лжи, но, к сожалению, ни то, ни другое, оно не является как бы однозначным доказательством твоей невиновности. То есть суд, конечно, это все, ну, он обязан учесть, например, то, что у тебя не было смывов с рук, ну, в смысле, что они были чистые, что не было следов наркотиков на смывах с рук там, при представлении приговора, но это не значит, что он тебя оправдает. Плюс мы знаем, что я вот разговаривал, писал текст про способы фальсификации по уголовным делам по наркотикам, и мне как бы бывший оперативник, который сам таким занимался, он потом был осужден за превышение полномочий, как раз за подброс фактически, да, он рассказывал, что в принципе, ну, то есть, когда он этим занимался в Москве, можно было договориться с экспертизой, например, да, то есть, чтобы экспертиза показала наркотическое опьянение, или можно было человеку аккуратненько протереть руки, то есть, если ты, например, в перчатках, да, в которых ты до этого прикасался к запрещенному веществу, которое вы у него изъяли, или если ты берешь какую-нибудь марлю, например, аккуратно, и до того, как у него берут смывы с рук, ты ему руки протираешь, и, в принципе, как бы у человека будет вот след наркотиков с рук. И, во-вторых, ну, помимо того, что это просто и удобно для фальсификации, удобно для полицейских, я думаю, что наркотики, ну, как я говорю, у нас достаточно консервативное общество, и наркотики — это достаточно сильный удар по репутации человека в глазах многих. То есть, если, например, мы, я не знаю, если мы доказываем, если мы хотим подставить человека по какой-то другой статье, там, ну, я не знаю, ну, если это журналист, ну, если это журналист на Кавказе, ну, пусть это будет какой-нибудь там, какая-нибудь связь с террористами, да, что тоже делают, кстати, и это тоже тяжелая довольно статья и довольно тяжелая с... Но мне кажется, что в глазах общественного мнения, если у человека нашли наркотики, да, оно как-то все равно, может быть, меньше вопросов вызывает не у тех, кто немножко разбирается в этом, да, не у журналистов, не у правозащитников, не у тех, кто читает и знает про такие методы, да, а, скажем, в глазах широкой публики, ну, есть такое расхожее выражение про «нет дыма без огня». И мне кажется, что запрещенные вещества, они всегда позволяют сомневаться, скажем так, в невиновности человека, в том, что а вдруг он действительно что-то употреблял, да, или вот, ну, там, вдруг его действительно заметили за каким-то употреблением.
Вот смотри, ну, в деле Голунова получилось вытащить его, говоря, из лап системы, а вот с Аюбом Титиевым произошло, ну, не произошло такого. Mm-hmm. То есть его взяли под стражу, и как вот я сейчас читаю, если правильно я вижу, то его освободили по условно-досрочному.
Угу.
Ну. То есть там была маленькая шумиха в СМИ. Угу. Это конкретно реалии Северного там, Кавказа и так далее.
Ну, во-первых, дело Голунова, оно, конечно, было, оно стало более резонансным, потому что все-таки, опять же, да, по степени влияния на общественное мнение, то, что в Москве, там, московскому, ну, достаточно известному журналисту подбрасывают средь бела дня наркотики, и то, что правозащитнику в Чечне, да, который занимался там, подбрасывать наркотики, это несколько все же разной степени возмущения. Мы про Чечню очень много знаем, и, ну, давайте честно, Чечня фактически не входит в состав Российской Федерации сейчас по каким-то формально, они живут по тому же Уголовному кодексу, да, формально, это часть России, но если вот быть предельно откровенным, это несколько такое государство в государстве, где происходят какие-то совершенно немыслимые, слава богу, пока, по крайней мере, для России вещи, и в этом плане, скажем, вытащить Аюба Титиева из лап чеченского правосудия, оно как бы в несколько раз, я думаю, сложнее в принципе, чем вытащить Ивана Голунова из лап вот этих оперативников УВД по залу.
Я думаю, будем откровенны, что Иван Голунов, он был, грубо говоря, широко известен в узких кругах.
Да, да.
То есть, ну, он среди все-таки журналистов был каким-то известным человеком.
Я думаю, что «Медуза», ну, опять же, это моя такая прикидка, да, то есть чисто эмпирическая, но мне кажется, что, может быть, Иван Голунов сам не был, в принципе, журналистов, так вот, не тех, кто не светится в кадре, да, их на самом деле не очень хорошо запоминают, и это нормально абсолютно. Если человек читает интересную статью, но ему, скорее всего, не важно, кем она подписана, может быть, он запомнит, а может, не запомнит. Но я думаю, что «Медуза», например, она известнее, чем «Мемориал», хотя «Мемориал», конечно, очень старый, тоже достаточно известная организация, но «Медуза» — это крупная СМИ, на самом деле, ну, крупные интернет-СМИ, которые люди читают так или иначе. И я думаю, что это, конечно, сыграло роль. Плюс здесь вот конкретно в Москве, да, были люди, которые могли там заступиться за Ивана Голунова. Мы же знаем, что, конечно, общественное давление — это очень важно, но очень часто какие-то вещи решаются не публично, то есть на каких-то там, я не знаю, у кого-то есть возможность условного, я не знаю, Алексея Венедиктова, да, или еще там у кого-то есть возможность позвонить кому-то, да, и значит, задать вопрос, вот, извините, а почему у нас журналист, да, известный расследователь, понятно, что никакие наркотики не употребляет, почему его, извините, нас задерживают с свертками Альфа-ПВП? И когда таких вопросов становится много, их, наверное, да, это я только предполагаю, как работает эта система, она, ну, как бы, она начинает как-то, ну, думать, блин, ну, вообще, да, некрасиво получилось, что это мы действительно тут, что это черти эти из УВД по ЗАУ делают, ну-ка, давайте-ка разберемся. Вот. А в случае с Аюбом Титиевым, ну, как бы, а кому ты там позвонишь? Ну, действительно. Ну, то есть, буквально, это же, там, мы понимаем, что Рамзан Кадыров был, если не инициатором, да, этого дела, что я, хотя я сомневаюсь, потому что я думаю, что ничего в республике буквально не происходит без, по крайней мере, знания со стороны семьи Кадырова. Вот. Ну, то есть, ну, она что, ну, Рамзану Кадырову ты не позвонишь и не скажешь, как бы, извините, а что у вас тут происходит, почему правозащитника задержали? Ну, он как бы все... То есть он же был сам инициатором этого дела, скорее всего, поэтому, ну, а что ему жаловаться на него самого? И как, самое главное? Я просто номер его не знаю, например.
Да. Я думаю, мало кто знает его номер. Так, тогда такой вопрос. Насколько высокая тенденция к подбрасыванию наркотиков у нас есть на данный момент? Как часто этим будут пользоваться, и будут ли этим пользоваться в связи, ну, опять же, с делом Голунова, потому что, ну, об этом приходится упоминать, это самое громкое дело.
Да. У меня был один источник, один источник, который общался с московскими оперативниками, там, ну, по работе, можно сказать. Вот. Мне этот источник, значит, после дела Голунова, именно после задержания вот этих ментов из УВД по залу, он мне, значит, передавал, скажем, такое, я не знаю, насколько это все правда, да, но как бы я думаю, что этот источник точно общался, то есть общался, там, сейчас уже не общается с оперативником, да, но я не знаю, насколько как бы это все общее настроение, но вот мне говорили, что общее настроение, значит, среди, по крайней мере, московских оперативников было такое, что, ребят, извините, идите вы в жопу, мы теперь больше ничего раскрывать вообще не будем, потому что как так нас, наших вот слили. То есть не думаю, конечно, что они все что-то перестали раскрывать, но логично, наверное, предположить, что некая, скажем, обида и некоторое удивление на тему того, а как же так, а почему ребят посадили, когда они, в общем-то, делали все то, что делаем мы годами, оно есть. И я думаю, что это, конечно же, влияет на желание кому-то что-то в карман засунуть, слава богу. Но, опять же, это все работает с теми, кто может как-то защититься, кто может как-то укусить в ответ, вот как в случае, то есть с Иваном Голуновым, еще с какими-то людьми, да, которыми, публичными, то есть я думаю, надеюсь, думаю, что теперь, по крайней мере, в той части России, о которой мы говорим, скорее всего, будут именно наркотики подбрасывать реже, потому что вот этот вот паттерн о том, что полицейский обязательно тебе подбросит наркотики, он уже, в принципе, довольно был известен. Но сейчас, после дела Голунова, он стал известен просто максимально широко. Вот была такая ситуация, довольно забавная, не так давно, на одном из митингов, не знаю, видели вы видео или нет, значит, коллеги постили очень много видеозапись, где вот задержанный на митинге, он стоит, как бы вот его обыскивают перед тем, как его посадить, значит, в служебный автобус. Вот, и там него какой-то росгвардеец обыскивает, и там в какой-то момент, там непонятно, там так стоит, что вот непонятно, то ли из этого, из куртки молодого человека, то ли из росгвардейца выпадает какой-то пакетик, совершенно непонятный. Вот, и сразу молодой человек говорит, это не мое, вот, ну и дальше его заводят, значит, в автобус, и запись раскрывается, это все подавалось как бы с таким... С таким заходом, что вот посмотрите, Росгвардия, значит, подбрасывает наркотики, задерживаем на митинге, просто среди бела дня, еще и под камеры. Вот. Ну, забегая вперед, я скажу, что это достаточно глупая ситуация получилась. Это был не наркотик, это был пакетик с силикогелем. Видимо, просто. Причем он выпал у ОМОНовца из шлема. То есть, как я это себе представляю, он на складе получил этот шлем новый такой. Ну, вот, знаете, там силикогель кладут в какие-то. В обувь кладут, например, да, чтобы он лишнюю влагу впитывал. Вот, наверное, в шлем тоже положили, он просто надел и не заметил этот пакетик. И он просто у него из шлема выпал. То есть забавная ситуация, только насколько ее все сразу однозначно восприняли и насколько это широко сразу разлетелось про то, что посмотрите, что они делают. И это тоже очень важный знак, что сейчас любое, скажем, да любое задержание какого-то активиста с наркотиками, да, или просто известного человека, оно сразу будет воспринято ровно так, что ему подкинули. Даже если, извините, его задержали там с фонариком в Измайловском лесопарке. Ну, то есть общественное мнение после дела Голунова, оно достаточно консолидировано по этому вопросу, поэтому я надеюсь, что это как-то повлияет на желание подбрасывать наркотики.
Это как-то связано с тем, что, может быть, наше гражданское общество становится проще относиться, стало проще относиться к веществам психоактивным, или просто это реакция на произвол полицейских такая?
Об этом достаточно сложно рассуждать, если честно, без какой-то статистики, да, без каких-то исследований, я, по крайней мере, не читал их. Вот какое-то последнее время, мне кажется, что если мы говорим про... Я могу судить, например, по какому-то своему кругу общения, потому как я вот представляю, ну, условно говоря, там, не знаю, молодую Москву, да? Ну, в смысле, вот какая-то молодежь из Москвы, там, до 18-30 лет, у них, конечно же, отношение к наркотикам абсолютно толерантное, потому что... Во-первых, потому что они сами себе эту толерантность набили, извините. Во-вторых, потому что, ну, они достаточно много в этом понимают и понимают, что все то, что происходит, что эти вещества... Нет, безусловно, как бы психоактивные вещества при достаточно продолжительном употреблении, да, они, безусловно, опасны, аддиктивны, и это действительно проблема, но это проблема, они понимают, что с этой проблемой невозможно бороться такими методами, как борется сейчас, что это все чудовищно, несправедливо. То есть про какую-то социальную категорию я, наверное, сказать могу, потому что я, в принципе, сам к ней отношусь, и, в принципе, я сам, ну, вижу, как и что здесь происходит. Про всю Россию, да, ну, говорить, наверное, сложнее чуть, потому что я думаю, что отношение к наркотикам, оно очень сильно разнится от возраста. То есть, чем старше человек, тем, в принципе, тем он негативнее относится к всем запрещенным веществам, кроме водки, но она разрешенная у нас.
Она не запрещенная все-таки.
Да, она не запрещенная, да. Вот, тем он как бы консервативнее вот в этом плане, и тем он меньше входит, скажем, вот в число потребителей информации, да, вот того контента, который мы сейчас с вами прямо сейчас создаем, то есть каких-то разговоров на тему того, что, а вообще-то, извините, можно по-другому, извините, а можно вообще-то и не сажать людей на 10 лет там за пакетик спайса или что-то такого. Вот. Они, к сожалению, до них-то не доходит все, и не факт, что в принципе дойдет, поэтому не знаю, как сейчас люди относятся к наркотикам. Я думаю, что в большинстве своем все-таки плохо, потому что, извините, у нас, ну, не то чтобы у нас каждый день по телеку пропагандируют войну с наркотиками, да, но это все достаточно известный паттерн, и отношение со стороны каких-то государственных органов, которым люди почему-то доверяют, и с точки зрения общественного мнения, которое продвигается вот в широкий как дискурс, оно достаточно однозначное, и законы у нас только утяжеляются, и никакого сопротивление там со стороны широких слоев населения это не вызывает.
Ну вот буквально вчера, если я не ошибаюсь, такие дела вместе с Андреем Каганских выпустили первый ролик из серии. Сейчас точно скажу, как он называется. Это «Синдром отмены». История о российской войне с наркотиками. И там в начале, как минимум, есть хорошая нарезка из довольно известных людей, особенно среди старшего поколения, которые признаются в употреблении психоактивных веществ, даже не на территории России. Как мне кажется, это довольно такой показательный эффект, и, в принципе, само видео очень интересное.
Надо посмотреть, я там тоже интервью давал, может, я там и есть в этом выпуске как раз. Ну, я не знаю, тут работает личный пример вообще, ну, не знаю. Это сложный для меня вопрос, потому что мне как бы тут не на что опираться, да, какие-то свои вот соображения я сказать могу, но, в принципе, этот вопрос... Его нужно исследовать. Может быть, даже есть какие-то исследования, я просто сейчас позорюсь, потому что их не читал.
Что, тогда у меня, наверное, заключительный вопрос. Такой, откуда полицейские берут эти психоактивные вещества, чтобы их подбрасывать? То есть это какие-то улики, которые у них лежат на складе, или они приторговывают чем-то? Откуда у них это все появляется?
Ой, ну вот, опять же, я когда писал этот текст про способы подбросить наркотики, я общался с администратором одного из магазинов на одной из самых там известных площадок, да, она мне сказала, что, вы знаете, у нас есть такая поговорка, что каждый третий магазин — это мент. Вот, и дальше мне, я, в общем, говорил с девушкой, которая приехала как-то там, это было еще во времена прошлой самой известной интернет-площадки, она приехала, значит, забирать свой заказ, и там ее встретили, значит, три гражданина в кожанках и с удостоверениями, или в кожанках, не знаю, как правильно, вот, и, значит, сказали, что, вы знаете, девушка, мы знаем, зачем вы пришли, потому что буквально у нас, как бы, админка от этого магазина, там, пройдемте, в общем, ну, она там с ними как-то договорилась, но суть не в этом, я думаю, что, безусловно, безусловно, ряд оперативников, они точно замешаны в незаконном обороте наркотиков, то есть буквально делают то, с чем они борются, да, это бывает по-разному, они могут, у них же на самом деле 1000 способов, которые вот так вот можно просто взять и придумать. Ну вот можно же не, ну, там, недооформить изъяты, да, например, ты изымаешь какой-то килограмм, да, накрываешь какую-то крупную партию какого-нибудь эль-чапа, и ты изымаешь ее там килограмм чего-то, а на документ пишешь 800 грамм. Этими 200 граммами можно подкинуть, эти 200 грамм можно рассовать по пакетикам и подкинуть наркотики просто всему твоему району. Можно же, есть такой способ, как разбавление, то есть они, например, пользуются у нас в России, как не считается чистое вещество, да, у нас считается масса смеси, и если ты, например, опять же, изымешь килограмм и, значит, чуть-чуть отсыпешь себе и досыпешь туда, я не знаю, сахара, например, да, или что-то, или там, если это речь о марихуане, ну, ты туда петрушку положишь, я сейчас не шучу, это так происходит реально в уголовных делах, оно все равно у тебя будет считаться, то есть как будто ты изъял килограмм, потому что экспертиза, она определяет как бы чисто, ну, она определяет соотношение примеси, но как бы в итоговый вес идет все равно масса эта. То есть можно отсыпать, можно просто вообще все себе закрысить. Можно самому купить. В конце концов, была такая очень забавная история. Она, конечно, не про саму купить, но это вот примерно про их логику недавно. Я сейчас город не скажу, я просто Медиазон написал про эту новость. Не, мы даже текст писали, я просто очень смеялся. Там, значит, Росгвардия задержала молодого человека, который шел там в подозрительном районе, заставили разблокировать телефон, ну, а там были координаты, вот, и они его, значит, они его передали операм, опера его увезли, ну, как бы, а у него при себе ничего нет, и что с ним делать? И они, недолго думая, просто, значит, начальник оперов сказал другому: так, вот тебе координаты, иди, короче, подбери, вот, а он реально поехал и подобрал. То есть это показывает, что, в принципе, полицейские, ну, они умеют как бы пользоваться тором, да, ну, то есть они могут и сами закладку подобрать, если им очень надо. То есть я думаю, что способов у них, ну, куча. Кстати, чтобы уж рассказать, чтобы не было недосказанности в этой истории, когда опер поехал подбирать закладку, все хорошо для молодого человека, потому что опер оказался реально дебилом, я прошу прощения, он засветился, он взял с собой еще и свой телефон, засветился на биллинге, он звонил буквально, он сидел возле этой, значит, копал вот эту мерзлую землю там, я не помню, по-моему, это зимой было, и звонил попутно своему начальнику по открытой связи. Ну, в общем, конечно, УСБ его хлопнуло, и слава богу, и сейчас они все на скамье подсудимых, а с парнем все в порядке. Я думаю, что это отличное, позитивное завершение для нашего разговора, потому что иногда такое происходит, и слава богу.
Ну, то есть сейчас тенденция такая, что, в принципе, для политактивистов не стоит угроза подкидывания им наркотиков, что в отличие от обычных рядовых граждан.
Ну, я бы не сказал, что угроза не стоит, я бы сказал, что кажется, по крайней мере, что чуть больше ты защищен. Это с одной стороны, а с другой, ну, вы знаете, мы сейчас по тому, что происходит в последнее время, да, по вот этому ужесточению всего, что только можно, после того, как Алексей Анатольевич вернулся в Россию, после того, как прошли митинги и кучу людей закатали в асфальт, и всех сейчас дальше будут закатывать в асфальт, в принципе, у любого человека, который занимается чем-то связанным с политикой или активизмом, тут как бы две стороны медали. С одной стороны, он чуть больше защищен, потому что его знают, и он может поднять какой-то шум, а с другой стороны, вот они абсолютно четко продемонстрируют, что если им нужно, как бы они тебе, я не знаю, наркотики положат, вот просто, я не знаю, в прямом эфире чего угодно, да, вот просто откроют карман, положат и закроют его. И если им нужно будет, они все равно тебя посадят. Это несколько пессимистично, но, к сожалению, такие механизмы тоже сейчас применяются.
Все, это будет последний вопрос. Какие дела сейчас по суду над полицейским, который подбросил наркотики Голунову? Давно был суд, он закончился или еще продолжается, ты не знаешь?
Не, я знаю, мы ведем онлайн, я просто сам там был только в начале, вот я в этом году еще не ходил, я ногу сломал, вот, ну, потому что я видел, там сейчас обвинение закончило предоставлять свои доказательства, то есть, и это произошло, ну, сравнительно быстро, то есть, за, по-моему, 6-7 заседаний они обвинение предоставило все, что у них есть. Там выступали, там вот на последнем, по-моему, заседании в суде зачитывали показания, зачитывали переговоры этих оперативников до того, как их задержали там. Достаточно любопытное чтиво, если вам интересно, зайдите на сайт zona.media, там онлайн, в онлайнах у нас есть дело Голунова. И, соответственно, сейчас защита этих полицейских будет предоставлять свою версию. Там еще очень любопытно то, что этот главный, который у них был начальником оперчасти, по-моему, начальник оперчасти, который лиховец, который сейчас у них паровозом идет, не в смысле квалификации действия, а у них всех, по-моему, одинаковые, а в смысле, что считается, что он как бы лидер этой... лидера всей этой вот этой вот группы, он отказался от адвоката на суде, он сказал, что он защищать себя будет сам, потому что у него юридическое образование, и он, ну, когда Голунов там выступал, как потерпевший, он давал свои показания, по-моему, в начале процесса, лиховец, он задавал такие достаточно... шизовенькие вопросы задавал, если честно. То есть он спрашивал у Ивана Валентиновича, а вот у вас нет там патологической склонности лгать или что-то в этом роде? То есть у него был такой листик. Ну, то есть буквально человек хотел продолжить допрос, просто он немножко, видимо, не понял, что сейчас они с Голуновым как бы в разных ролях, если честно, и допрос он продолжить не может. Вот. Я думаю, что это дело завершится... Ну, не знаю, сколько там защита будет, но, наверное, вот к лету уже, я думаю, что должны будут вынести приговор.
Это завершится, наверное, условным сроком?
Или ну, нет, я думаю, что они не могут. Если я правильно помню, я сейчас, опять же, у меня перед глазами нет уголовного кодекса, но если я правильно помню, там статья, которая меняется, она либо не подразумевает условный срок, либо... я не помню. Ну, честно, я вот так вот сомневаюсь, да, что они получат условный, потому что они как минимум уже в СИЗО, то есть, ну, они могут получить за отсиженным, кто-то может получить за отсиженным, то есть сколько в СИЗО просидел, такой приговор, и как бы выходить сюда. Но я думаю, что все-таки что-то они получат. Надеюсь, по крайней мере, как бы, ну, извини, дружок, как бы подбрасываешь наркотики, будь готов к разным вариантам развития событий.
Ну, будем тогда следить за развитием событий на медиазоне. Спасибо, что пообщался с нами.
Спасибо.
Уделил время. Было очень интересно.
Спасибо.
Всем пока.
Пока-пока.
С вами был Drag Voice. Оставляйте свои комментарии и оценивайте наш подкаст. Всем пока.